Здравствуйте, просветайте и избегайте темных переулков Южного Тихоокеанского шоссе и коррумпированных полицейских. С вами на связи серийный подкаст, бывший подкаст «Убийственные истории». Этот сезон посвящен убийце из Грин-Ривер, и это 10-я, последняя серия. Для всех хорошо, если продолжения не будет. По традиции начнем с краткого содержания. Убийцу называют Green River Killer, потому что первые тела были найдены на Зеленой реке. Это были в основном проститутки, работающие на Южном Тихоокеанском шоссе. Полиция создала отдельную целевую группу, чтобы поймать преступника, но уже почти 10 лет у них это не получается. Были предположения, что убийца переехал в Сан-Диего или в город Спокан. В какой-то момент, оказалось, убийства прекратились. Задушенных проституток больше не находили. Зато начали находить застреленных. Также в богатых домах в Спокане начали находить изнасилованных и убитых женщин. Не проституток. И мы остановились на том, что под Сиэтлом задержали предполагаемого сексуального маньяка Джорджа Уотерфилда Русселя. Вроде все с ним было в порядке, но пребывание чернокожего в богатом квартале, в котором у него не было ни друзей, ни близких, наталкивало полицейских на подозрения. А когда они пробили его по базе, выяснилось, что он уже вляпывался в историю с кражей, где он был привлечен по суду, и другую с наркотиками. Но предполагать в нем маньяка, убившего трех женщин, было странно еще и потому, что профайл ФБР описывал вполне себе такого белого мужчину. Как мы, впрочем, увидим, полицию это не останавливало. И они начали рыть землю. Часть из них отправилась в квартиру подозреваемого, где, не имея ордера, они перевернули все вверх дном. Зато обнаружили пистолет. И он не принадлежал Джорджу Уотерфилду Русселю. Он принадлежал соседу одной из жертв. Был похищен из дома в том же районе. Но так как я уже упоминал, ордер они не получили, к делу пришить было никак. Но явно стоило продолжать расследование. По итогу полицейские выяснили, что Джордж был знаком со всеми жертвами. Это позволило санкционировать дорогостоящее по тем временам сравнение спермы убийцы и ДНК Русселя. Как вы понимаете, сравнение было не в пользу последнего. И несмотря на этот хэппи-энд, данная история, по мнению многих, полицию не красит. Хотя бы потому, что были нарушены права и свободы. Чуть не озвучил права и свободы и неприкосновенность жилища сексуального маньяка. К тому же, достаточно сказать, что при расследовании этого дела это был не единственный чернокожий, который был задержан в Белом квартале в ночное время. Счет идет на несколько десятков человек. Ну, попрощаемся со Споканом. Привет, Сан-Диего, штат Колумбия. Как вы помните, тамошний серийный убийца Алан Майкл Стивенс был арестован в декабре 1988 года. И никак не мог похитить, задушить и избавиться от тел в пустынной местности за лето 90-го. Не меньше трех женщин от 14 до 45 лет. Дело Алана как раз в этот момент передавалось в суд. И удалось доказать только один случай убийства проститутки. Так что никаким серийным убийцей он вроде как и не был. На остальные случаи у него было твердое алиби. То есть настоящий серийный убийца или убийцы продолжали свою охоту. А возникшая до июля 90-го вынужденная пауза объяснялась тем, что убийца после ареста Стивенса решил затаиться, но не продержался и двух лет. Но пока расследование свернуло не к новым, а к старым жертвам, так как этим же летом Бюро по борьбе с наркотиками получает видеозапись с виллы телеведущего Тома Келли по кличке Шотган, потому что он был готов сходу высказать свое достаточно авторитетное мнение буквально по любому вопросу. И вот всплывает эта запись. Ну, как вам рассказать? Представьте себе бассейн. Ну а какая вилла, тем более в достаточно южном штате, будет без бассейна? Слышится женский смех, и это не семейная вечеринка. В бассейне плещутся девушки разной степени отсутствия части купальника, одна из которых является первой жертвой нового убийцы Сан-Диего. Остальные ее подружки. Но это не показывает моральный облик телеведущего. Дело в том, что в кадре у нас есть достаточно высокопоставленные члены полиции. И их туда занесло не случайно. Подружки Дона Джентайл обращаются к ним по имени. В общем, выглядит все так, что не первый раз они уже так развлекаются, и все друг с другом хорошо знакомы. Ну, попала запись в полицию и попала. Но дело в том, что в результате какой-то утечки СМИ стало известно про эту запись. И журналисты начинают задавать вопросы. А почему это во время расследования эти клиенты Дона Джентайл не были допрошены? Или почему неизвестны результаты таких допросов? А не являются ли чиновники задействованными в коррупционных схемах, где одним из видов оплаты является отдых в компании готовых на все девушек? И знаете, оказывается, да. Дело в том, что у Донны оказался адвокат Дуглас Холбрук, который после смерти клиента поделился прокуратурой с видеозаписи проститутки, где она сообщает, что вот эти высокопоставленные полицейские замешаны в коррупции, а также занимаются крышеванием мексиканских мигрантов, которые вовсю шныряют через границу, торговлей наркотиками, которые несут эти мигранты, и проституцией. Не брезгуют они и убийствами, в том числе и свидетелей. Так что она предупреждает, что могут убить и ее. Давшей всего за месяц до убийства показания на двух коррумпированных копов. Вот только в 85-м прокуратура не дала ход этой записи, и в расследовании убийства Джентайл она не использовалась. Поэтому адвокату и пришлось прийти к журналистам, которые уже вовсю роют это дело. А вкупе с публикацией записи с отдыхом у бассейна, так просто прокуратуре было не отмахнуться. Девушки на видео работали в агентстве интим-услуг Rolodex. И дело в том, что в 87 году деятельность агентства у прокуратуры уже появлялись вопросы. А задавать их оказалось некому. Дело в том, что Карен Вилкиненг, которая руководила Rolodex'ом, оказалась предупреждена, возможно, как раз коррумпированными полицейскими, и перебралась в Филиппины. Правда, длинная рука американского закона дотянулась до нее, и она против своей воли была экстрадирована и получила 3,5 года тюрьмы, несмотря на непризнание вины и профессиональных адвокатов. После смерти Доны Джентайл и всплывшей записи стало понятно нежелание Вилкининг сотрудничать со следствием. Как говорится, при расследованиях главное не выйти на самих себя. Поэтому ничего удивительного, что расследование работы полиции Сан-Диего получило свою независимую целевую группу, которая в числе многого выяснила, что никакой зеленый убийца к ним не переезжал. А в деле о насильственной смерти Доны Джентайл был просто закос под стиль убийцы. Жертва была полностью голая, а во рту обнаружили камешки и песок. Здесь надо напомнить – что зеленый убийца клал своих жертв камешки, правда, во влагалище, и, конечно, без песка, потому что, как указал Тед Банди, он был педофилом. Удивляет, почему Роберт Эванс и Дэйв Рейхард не стали выводить явную подделку на чистую воду. Выглядит вполне вероятной версия, что они хотели успокоить избирателей в округе Кинг. Но осенью 90-го года им пришлось этим самым избирателям сообщить, что, скорее всего, убийца с Грин-Ривер никуда не переезжал. Кстати, возможно, песок и камешки во рту жертвы были намеком таким, как Вилкининг, что лучше молчать. И надо сказать, что в 2007 году, после сравнения ДНК, а такие сравнения подешевели и делали их направо и налево, был арестован 50-летний Дуэйв Джонсон, которого уже судили за изнасилование. Так что нынешние расследователи из интернета считают, что в Сан-Диего у нас есть минимум 3 человека, убивавших проституток. Сейчас, кстати, гулял на улице, весна все идет, плюс 18, в куртке жарко, а вот в нашем повествовании осень. Прошла неделя после ареста Русселя. Несмотря на наши мифы, в Америке есть грибники. Просто в разных штатах по-разному. И вот под Сиэтлом грибники ходят. У нас, кстати, в Чехии они тоже наблюдаются. И я даже не рискую туда соваться, потому что местные явно знают лучше все грибные места. Итак, 2 грибника вышли достаточно рано утром для того, чтобы пока конкуренты спят, поживиться грибами. Видимо, они углубились довольно далеко в чащу от обычных грибных путей, поэтому и нашли в лесу женские останки. Обыскав район, полицейские нашли раскиданные по лесу вещи, скорее всего, принадлежавшие погибшей, нижнее белье и футболка. Проведя анализ вещей, криминалисты не смогли найти какие-либо полезные следствия следы. Труп смогли идентифицировать только через 4 месяца, то есть в следующем году. Тело принадлежало Марте Ривз. Женщина была старше других жертв зеленого убийцы. Ей было уже 36 лет. Она числилась пропавшей с 5 марта 90-го года. В связи с возрастом ее пропажу и потом убийство не связывали с делом по убийце с Грин-Ривер. Тело успело достаточно сильно разложиться, поэтому медики не смогли точно определить причину смерти. Ну да, основной версией было удушение, так как следов оружия на теле обнаружено не было. В декабре 90-го года ЦГ почти исчезло по причине очередного сокращения. В его составе остался детектив Томас Дженсен и детектив Дайон, выполняющий разовые поручения. 11 сентября 1991 года на шоссе номер 410 в лесу, неподалеку от руин заброшенной фирмы, был найден скелет. Скелет принадлежал Роберте Хейс. Девушке шел 21 год. У нее были каштановые волосы, крашеные под блондинку. Роберта была проституткой-трассовщицей. В последний раз живой ее видели 7 февраля 1987 года. Тогда ее освободили от ареста в Портленде. Причину смерти также установить не удалось. Девушка была убита в период, видимо, мнимого затишья деятельности преступника. Поэтому ее не считали жертвой зеленого убийцы. 1 января 1991 года ЦГ окончательно аннулировали. Само расследование не закрывалось. Его продолжал вести Том Дженсен. Но тот в последнее время занимался только архивной работой, и поэтому серьезной работы от него уже не ждали. 13 мая 1992 года на востоке Вашингтона в парке Гараспакан на обочине дороги был найден женский труп. Руки были связаны рубашкой. Недалеко от трупа лежали женские джинсы, весенняя куртка, нижнее белье и замшевые ботинки. Все вещи принадлежали жертве. На голову жертвы был надет полиэтиленовый пакет. Медики выяснили, что у жертвы не было недостатка кислорода. Значит, пакет был надет для того, чтобы жертва не смогла ориентироваться в пространстве или для того, чтобы избежать брызг крови, так как девушку убили выстрелом в упор в затылок из оружия 22-го калибра. Труп принадлежал 19-летней проститутке Энн Палмер. Последний раз ее видели уезжающей на такси к клиенту. Полиции не удалось найти ни таксиста, ни клиента. Эти убийства не были похожи на стиль зеленого убийцы по нескольким причинам. Убийца с Грин-Ривер раздевал своих жертв, не оставляя одежду или личные вещи неподалеку от трупа. Здесь же наоборот. В убийствах Иоланди Сэп, Никки Лоу, Кэтлин Брисбойс и Энн Палмер использовалось оружие 22-го калибра. Убийца расправлялся с девушками одним выстрелом в голову. А вот у жертв зеленого убийцы пулевых отверстий не находили. Убийца не знал в точности все манеры действий зеленого убийцы и совершал промашки. Он оставлял некоторых жертв прямо на обочине дороги, чего убийца с Green River никогда не делал. Второй относил трупы в лес или спускал их по крутым склонам, заставляя полицию теряться в догадках, один человек туда затащил тело или двое. К лету 1992 года все уже были уверены, что в округе Спокан работает не зеленый убийца, а другой человек, который подражал первому. Но мы-то с вами имеем возможность перенестись в будущее. Убийца был активен в округе Спокан до 1998 года. Его поймали, благодаря показаниям проститутки, которая выжила после его нападения. Убийцей оказался Роберт Яц-младший, образцовый муж и отец, военнослужащий, пилот разведывательного вертолета. Его арестовали 18 апреля 2000 года. Поначалу Яц отрицал причастие в убийствах, но позже, чтобы сохранить собственную жизнь, избежав смертной казни, признался в убийстве 13 человек. В октябре 2002-го его приговорили к пожизненному заключению сроком 408 лет. Ну ладно, теперь точно все со Споканом. Возвращаемся к убийствам в округе Кинг. Февраль 93-го. Недалеко от шоссе номер 18 дорожные рабочие, решив обустроить себе площадку, установив там вагончики, наткнулись на череп и некоторые кости женского скелета. Труп по частям растащили животные, и было трудно идентифицировать останки. Но в конце концов это удалось сделать. Кости принадлежали 19-летней проститутке Патрисии Барзак. Она исчезла 17 октября 1986 года. Причину смерти установить не удалось. Поскольку смерть девушки пришлась на период затишья зеленого убийцы, ее дело не стали с ним связывать. Следующие 8 лет дело не сдвигалось с места, и мы вкатываемся в 21 век. Так как в полицейском бюджете появились средства на дополнительные проверки, в марте 2001 года Дженсон послал образцы биоматериалов в криминалистическую лабораторию штата для исследования. Образцов было достаточно много, и проверка их в лаборатории проходила долго и муторно. В сентябре 2001-го криминалисты лаборатории Беверли Химик и Джин Джонсон провели независимые исследования. Беверли анализировала ватный тампон, который содержал сперму из влагалища Марсии Чепман и луковицу лобкового волоса, снятого с трупа Опал Миллс. Оба образца совпали с одним ДНК, который был в числе подозреваемых. Джин Джонсон исследовал образец спермы из влагалища Кэрен Энн Кристенсен. Сравнение показало, что и этот образец совпадает с ДНК этого подозреваемого. Все образцы принадлежали Гэри Леону Риджуэю. Теперь каждый из вас может сказать «Я знал». Шериф округа Кинг Дэйв Рейхард поднял участников ЦГ для того, чтобы изучить еще раз все материалы, касающиеся причастия Риджуэя. Исследуя детали, они обнаружили, что Гэри Риджуэй может быть причастен как минимум к 4 эпизодам. Нужно было связать его еще с остальными, а их было около 40. Предполагая, что он не прекратил еще свою деятельность, за ним установили скрытое наблюдение. Но в течение месяца Гэри ничего такого не делал. Позже полицейские решили не тянуть с арестом и придумали повод. 16 ноября 2001-го на заправке к Риджуэю подошла проститутка. Это была сотрудница под прикрытием. Она попросила подвезти ее. И тот согласился. Машина проехала недалеко. Патруль остановил ее, и далее был составлен протокол, в котором было сказано, что Гэри предлагал заняться с ним сексом за деньги. Такое нарушение наказывалось арестом сроком в 2 недели. Как и в прошлый раз, к аресту Риджуэй отнесся спокойно. Пока Гэри был под арестом, полиция проводила официальное изъятие образцов той самой автомобильной эмали, с которой работал Риджуэй в конце 80-х годов. Об этом Гэри не сообщали. Полиция хотела произвести максимальное моральное потрясение. В последний день срока его ареста вместо освобождения Гэри отвели в комнату для допросов, где ему объявили о его аресте, выдвинув обвинение в убийстве 4 женщин в 1982 году. Имена этих женщин не были сказаны специально. Гэри оставили на несколько дней самим собой, чтобы он подумал, что именно известно полиции. И 5 декабря 2001 года окружной прокурор официально обвинил Риджуэя в убийстве Кэрол Кристенсен, Синтия Хинт, Опал Миллс и Марсии Чепман, связанных с заключением лаборатории проведенных исследований, найденных на них ДНК Риджуэя. И в этот раз Гэри Леон Риджуэй отказался сотрудничать со следствием. Весь 2002 год прошел в подготовке к судебному процессу. Были проведены дополнительные тесты найденных материалов. Как оказалось, следы автоэмали, найденные на 4 жертвах, также были обнаружены и на вещах других жертв – Венди Кофилд, Дебри Боннер и Дебри Эстес. 27 марта 2003 года прокуратура официально добавила материалы в обвинение Гэри. Теперь он обвинялся не в 4, а в 7 убийствах. В апреле этого же года Риджуэй через адвокатов предложил обвинению сделку. Он обещал признаться в содеянных преступлениях, если в суде не станут выдвигать требования о его казни. Обсуждение длилось 2 месяца, и в итоге с некоторыми нюансами суд согласился. Гэри должен был рассказать всю информацию о его преступлениях и раскрыть точное местоположение тел, которых еще не нашли. Если Риджуэй не выполнит требования, то правосудие будет требовать для него смертной казни. В середине июня было проведено множество следственных экспериментов с выездом на места, где были найдены тела жертв. Риджуэй сознался в 62 убийствах и 2 покушениях. Также сознался в 7 убийствах, которых до этого полиция не связывала с деятельностью зеленого убийцы. Гэри не признал вину в убийстве 3 девушек – Амины Агишев, Тами Лайлс и девушки, чье тело до сих пор не опознали. На выездах по местам нахождения тел Риджуэй открыл следователям еще 4 тела, из некоторых у которых осталось только пару костей. Пэмми Авент, Мэри Мальвар, Эприл Батрам и скелет, который идентифицировать не смогли. Самое первое преступление Риджуэ совершил в свои 16 лет. В 65 году он ударил складным ножом 6-летнего мальчика. Нож задел печень и вызвал сильное кровотечение. Гэри объяснял, что сделал это просто так, чтобы узнать, каково это – убивать. Риджуэ смотрел на истекающего кровью ребенка примерно минуту, а после просто ушел. Тогда мальчик выжил и даже смог самостоятельно добраться до дома. Его семья позже покинула дом и переехала жить в Калифорнию. В 2003-м полиция его нашла. Мужчина дал показания, но от судов отказался. Последнее преступление было совершено им в августе 1998 года. Его жертвой стала Патрисия Йеллоуроуп. Ее труп нашли тогда же в августе. Именно с нее сняли ДНК-образец лобкового волоса, который совпал с ДНК Риджуэя. Он хорошо описал место, где нашли тело и одежду жертвы. Думаю, вторую часть последней серии стоит начать с биографии зеленого убийцы. Гэри Леджон Риджуэй представлял из себя американца в десятки поколений. Он появился на свет 18 февраля 49 года в Солт-Лейк-Сити. Помните зимнюю Олимпиаду 2002-го? Город этот в штате Юта. Когда ему было 11, он с отцом, матерью и двумя братьями, Грегор и Томас, переехал из солнечной Юты в штат Вашингтон, знаменитый своими смешанными лесами, живописными горами и озерами. Наш будущий маньяк полюбил путешествовать по этому лесистому краю еще в детстве. А во взрослом возрасте он начал таскать в походы всех своих жен и любовниц, явно предпочитая секс на открытом воздухе. А вот с учебой любви у Гэри не сложилось. В открытых источниках часто можно встретить сведения о не самом высоком IQ. Учился он поскольку-постольку. Тем более мешала дислексия, не прошедшая и во взрослом периоде жизни. Но коллеги мужского пола всегда отзывались о нем как о славном увольне, который на все подколы только улыбался. Такой вот убийца более полусотни женщин. В отличие от одного из первых подозреваемых, Мелвина Фостера, слабости к спиртному не питал. Ведь ФБР так наставили, что все сходится с психологическим профилем. Вот он, держите, пока тепленький. В общем, зацепиться было не за что. Прижимистым тоже не был. Так что обиженных среди знавших его было не найти. Тем труднее им было поверить в обвинения, которые были против него выдвинуты в 2001 году. Благо, мать умерла за полгода до задержания сына. Если говорить о ней, чтобы пытаться выстроить для себя психологический портрет Гэри, то она была энергичной и доминирующей в семье. Семейная байка гласит о том, что муж однажды напросился на удар палкой по голове, и ее энергии хватило, чтобы палка сломалась. Сыновей она тоже держала в ежовых рукавицах. Младшенький Томас так и вовсе жил с ней. Заодно и вырученные более 200 тысяч долларов от продажи дома родителей хотел поделить с большей выгодой для себя, как Евгений Онегин. Ну, помните, какое низкое коварство полуживого забавлять, ему подушки поправлять, печально подносить лекарства, вздыхать и улыбаться мило, потом я из-за денег схлестнусь с Грин-Ривер-Килла. Да, в этот раз Гэри уступчивым себя не показал. И обещал даже пойти в суд. Куда в итоге и попал, как вы понимаете, уже не по собственному желанию. Помните, кстати, первую попытку убить в 65-м? Так вот, Риджуэй утверждает, что в следующий раз он попробует только в 82-м. К сожалению, намного более удачно. Тогда он убьет 16 девушек. А в промежутке между этими событиями в 69-м Риджуэя успевает закончить школу и уже тогда устроиться работать в транспортную компанию Kenworth. Но менее чем через 2 месяца был призван в МС США. Небыльную службу проходил в береговой поддержке на Филиппинах. Во время одного из отпусков в штате Вашингтон успел пожениться в 70-м году. Но уже в январе 72-го Гэри разведется. Он обвинял свою жену Клаудию в изменах, пока он служил. Его не смущало, что сам он всегда друзьям нахваливал малолетних филиппинских проституток. Отслужив 2 года, Гэри вновь вернулся в Kenworth, где техобслуживал грузовики. Но затем открылась новая глава его жизни. Он попал в цех покраски. И выяснилось, что у него талант. Он так художественно украшал кабины и контейнеры, что водители буквально выстраивались к нему в очередь. А изданный в 90-х годах каталог его работ пользовался в профессиональных кругах популярностью. Второй женой Риджуэя стала Марш Уинслоу уже через год после развода. В 75-м году у него появился сын Мэтью. После ареста Марш рассказывала интересные истории про бывшего мужа. Часто во время прогулок по лесу он мог притаиться за деревом, а потом с криком выскочить, чтобы напугать. Когда был сзади во время секса, любил придушить с помощью полицейского захвата. Но если был сверху, не стеснялся душить ладонями. Как уже говорилось, делал это часто в лесу. И только после его ареста она осознала, что в тех же самых укромных местах, где через 5-10 лет было последовательно найдено более чем 20 тел. Но это, конечно, объяснялось в том числе тем, что из инстинкта самосохранения убийца, перевозя тело ночью, привозил их туда, где мог легко сориентироваться на месте и в случае чего знал все пути отхода. В этот раз обвинение в многочисленных изменах было со стороны жены. Развелись в 80-м году, сын остался с ней. А Гэри остались алименты и звание отца выходного дня. От этих родительских обязательств, кстати, он никогда не уклонялся. Дом номер 21859 по 32-й Плейсаут, южнее Сиэтла, убийца купил себе в 81-м. После ремонта он сдал его, но уже во второй половине 82-го стал жить там сам и убил там не менее 20 проституток. Это прекратилось в 85-м, когда к нему переехала жить его новая пассия и будущая жена Джудит Линч. Об изменах друг другу они не узнали, поэтому в 2001 году были все еще женаты. Когда к нему пришли полицейские, убийца Зеленой реки было уже 53. Он был достойным членом общества, вон и каталоги работ публиковались, приехал в престижный район, думал, что кровавое прошлое никогда не достанет его. С биографией все. На допросах он сообщил, что главным мотивом была ненависть к проституткам, тем, кто требует деньги за секс. Доходило до дисфории. В форме болезненно пониженного настроения, по сути антоним слова «эйфория», характеризующаяся мрачной раздражительностью, чувством неприязни к окружающим. Многие серийники сообщают об этом симптоме. А молодые проститутки вызывали еще большие приступы, так как выдавали себя за невинных. И не удивляйтесь, женскому полу было легко вывести из себя Риджуэя. Даже симуляция оргазма. Возможно, кто-то из женщин обошел его по карьерной лестнице, потому что особенный пунктик он имел на секс для повышения и получения работы женщинами. Казалось бы, последний брак продлился более 15 лет, а его любимая присказка, которой он будто бы пытался вызвать соболезнование в глазах полицейских, было: «Они же все постоянно обманывают нас, мужчин». Также убийца объяснил то, что не укладывалось в голове у следователей. Первые жертвы были найдены в реке Грин-Ривер, за что маньяк получил свое прозвище. И оказалось, что после убийств подростков в Атланте, о которых в убийственных историях уже были выпуски, он узнал про микроволновки из автомобиля и дома тамошнего серийника и решил топить тела. Вода сделает свое дело и смоет все следы. Но он не ожидал, что трупы так быстро найдут и усилят наблюдение за Грин-Рио. Впоследствии еще больше его огорчило, что именно с этих тел соберут биологические материалы в виде спермы и лобкового волоса, которые выдадут его с головой. В любом случае, уже шестое тело было спрятано рядом с автотрассой. Заодно он осознал, что к таким телам можно легко возвращаться и удовлетворять свои некрофильские потребности. Буквально каждую ночь, по крайней мере к 10 понравившимся девушкам. Может, к большему их числу. Так как по выходным с ним оставался сын, он брал 8-летку с собой. Тот сидел в авто и листал комиксы или спал. Последнее спасло Гэри даже от разоблачения. Однажды патруль остановился у автомобиля с выключенными огнями, и его от проверки кустов, из которых он в тот момент выбрался и рядом с которыми лежал труп, возможно, уберегли актерские способности и дремлющий в кабине сын, на которого он указал полицейскому. Типа, что вы думаете, я тут могу устраивать? После этого случая возвращаться к телам он перестал. Эту историю следовало проверить, и полицейского отыскали. Он подтвердил слова преступника. Как говорилось ранее, в своем доме Риджевой убил более 20 женщин. Убивать у себя дома было удобно, если это происходило в спальне, в самом уединенном месте любого дома, если вы живете один. Но однажды женщина во время удушения проползла с Риджуэем на себе до самой входной двери. Так что у него появились серьезные опасения. В конце концов, какая-нибудь из них могла все-таки выдать его соседям. Но особенно выводило из себя преступника то, что во время асфиксии, избранного этим серийным убийцей способа умерщвления, у людей происходит непроизвольное мочеиспускание и испражнение кишечника. Опасаясь, что по испачканному постельному белью на него по итогу выйдет полиция, он стал убивать женщин после секса в лесу или прямо в машине. В отличие от Чикатило, с Рексом у него было все нормально. Для нее не нужно было убивать. Был у Риджуэ и свой кодекс. От тела и улик надо избавиться еще до восхода солнца. Если утром придет полиция, то она не должна обнаружить ничего подозрительного. Если на грунте на подъезде к кладбищу можно было оставить следы, то убийца менял колеса. Во времена особенной активности он спал по 2 часа, валился с ног, но чтобы не вызвать подозрений, ни разу не пропускал работу. «Я был хорошо отлаженным автоматом», — неоднократно заявлял он о тех временах. Но уже через несколько лет, по его собственной характеристике, он заржавел. Чтобы удовлетворить интерес сторонников существования двух убийц, Риджи признался, что как минимум в одну ночь он похитил и убил 2 женщин меньше, чем за 2 часа. Его же, как наркомана, начинало не всегда удовлетворять всего лишь одно убийство. В отношении районов охоты Риджуэй осознался, что выбирал жертв на Тихоокеанском южном шоссе, так как его дом был буквально в километре от него. Но если жертвы его цепляли, то он мог позволить себе похитить ее и из других мест. Так было с Линдой Рул и Патрисией Энн Осборн в северном Сиэтле. Или Дебби Мэй Абернати из юго-восточной части города. Проверки же на полиграфии, в которые в это время все еще верили, он проходил за счет спокойствия и внутренней уверенности в себе. Гэри чувствовал, что ему не о чем беспокоиться, ведь против него не осталось никаких улик. При этом специальными знаниями по обходу он не владел. Также убийца рассказал о методах активного обмана, если использовать именование ФБР. Обстригал жертве ногти при наличии любой царапины на себе. Смена колес при мягком грунте. Смена почерка, которая могла навести на существование других убийц. Так Мэри Сью Беллоу была обнаружена 12 октября 1984 года почти одетой, а у Линды Рул были спалены волосы, что было единоразовой акцией. Тело Кэрол Кристенсен было украшено рыбой, а руки зажимали сосиски. В феврале 1984 года именно «Зеленый убийца» написал анонимку в Seattle Post, переводя стрелки на Портленд. Но он ничего не добился и перехитрил только сам себя. ФБР решило, что письмо не было написано убийцей. Профайлеры не поверили написанному о том, что «Зеленый убийца» стриг ногти трупом и был педофилом. А ведь Риджуэй так готовился, печатал на машинке со свалки, части которой затем выкинул в разных районах города. Конечно же, стоит вспомнить частую смену машин. Так, в период с 1982 по 2001 годы Риджуэй сменил более 150 пикапов. Это были машины брата, отца, друзей, его собственные и, естественно же, с работы. Гэри не стал собирать коллекции и оставлять себе какие-то трофеи. Ради забавы золотые украшения он подкидывал в женские туалеты на работе. Так он подпитывал свое мнение о продажности женщин, утверждая, что ни одна из них не созналась, что нашла украшение. Отвечали, что безделушка куплена ими или для них. Риджуэй обожал рассуждать о морали. Поэтому многие соседи считали его прекрасным семьянином, которому просто не везло с женами. И даже перед проститутками он проворачивал фокус с фотографией, как бы случайно показывая в портмоне фото сына и рассказывая, насколько он его любит. После этого женщины ему полностью доверяли. Опасаясь женщин-полицейских, замаскированных под проституток, он всегда требовал их раздеться топлес. Убеждаясь в отсутствии микрофона, а несогласных высаживал. Также он звонил сутенерам и сообщал, что хотел бы увидеться еще раз с девушкой, пытаясь сбить их с толку. Психиатрическая экспертиза постановила, что Гэри Леон Риджуэй абсолютно вменяем. Но многие черты серийных убийц в нем присутствуют. У него высокая степень самоконтроля на всех уровнях. Такой, что пишет в резюме про стрессоустойчивость и не врет. Хотя вот если говорить про вранье, то оно было патологическим. Честно и полно не было отвечено ни на один вопрос. Всегда оставалось место для маневра. Полностью честные ответы получались только под угрозой разрыва сделки с прокуратурой. Так, в начале своим последним преступлением он назвал убийство в 85-м году. Потом в 87-м, потом в 91-м и после нехотя признался в изнасиловании Yellow Rope в 98-м. Также, несмотря на низкие показатели в школе, у преступника была выявлена прекрасная память. Он помнил номера машин и мельчайшие изменения мест преступлений, что было подтверждено сверкой с аэрофотоснимками. Хотя, конечно, многим настоящим маньякам западают детали преступлений до мельчайших подробностей. А вот имена и расы жертв он не помнил. возможно, не считал их за людей. Всего он сообщил про 62 жертвы, 14 из которых подтверждены не были. Также у преступника был подтвержден низкий уровень эмпатии, мизантропия и отсутствие раскаяния. Вплоть до того, что он сознался в том, что был готов убить сына для сокрытия тайны своей второй жизни. Ну и про некрофилию вы помните. Верховный суд штата проходил в ноябре 2003 года. Председательствовал на процессе судья Ричард Джонс. Группу обвинителей в количестве 6 человек возглавлял окружной прокурор Норм Мейлинг. Риджея инкриминировали убийство 48 и 62 женщин, в убийствах которых он признался за период 16 лет, начиная с 82 года. Подсудимый признал свою вину, и единственной попыткой защиты адвокатов была стратегия доказать, что убийства никогда не планировали заранее и происходили под действием момента. В своем последнем слове Гэри, как водится, просил прощения у родственников и друзей жертв. Прерывался на плач, ну, либо просто приложение платка к лицу. Судья Джонс в своем обращении к присяжным заседателям назвал подсудимого трусом и напомнил об психологической экспертизе и что эмоции Риджуэя покрыты тефлоном. А после оглашения приговора судья заявил, что он надеется на то, что убитые не отстанут от него и во снах. За каждую из убитых женщин Риджуэй получил пожизненное плюс 10 тысяч долларов штрафа в пользу родственников. Гэри Леон Риджуэй, если верить Википедии, все еще жив. Содержится в одиночке в особо охраняемой зоне тюрьмы Уолла-Уолла, начиная с января 2004 года. В 2010 году было обнаружено тело Ребекки Марера, девушки 20 лет, пропавшей 3 декабря 1982 года. Гэри сознается в ее убийстве. 18 февраля 2011 года состоялся еще один суд над ним. Его приговорили к пожизненному сроку заключения. В итоге он был приговорен к 49 пожизненным срокам. Извиняюсь за такую задержку с публикацией последней серии. Дело в том, что мой второй автор пропал и не подавал признаков жизни. Я ждал, ждал, надеялся, верил. Но в этом, конечно, не замешан зеленый убийца. Так что все сам. Но, конечно же, Анне, как всегда, сердечное спасибо. В любом случае, это не последний сезон. Напомню, что кроме Патреона, patreon.com/vpodcasti, у меня есть еще и Boosty, boosty.to/vpodcasti. Там все эти серии иногда появляются чуть раньше. Вначале в виде черновиков, еще не отслушанные. Потом я заливаю чистовые версии. Ну и, конечно же, там есть и другие мои подкасты.